продолжаем исследовать послание апостола Павла к римлянам. И напомню, что в прошлый раз мы рассматривали, как апостол Павел видит промысел Божий, действующий в судьбах конкретных людей. И видели, что главным для действия промысла Божьего является, во-первых, зрение глубин, тайн сердца человеческого, при котором он заведомо знает, безошибочно знает, как тот или иной человек ответит на Божью благодать, на Божью любовь, на божественный призыв. И этот ответ человека на божественный призыв, он определяется не промыслом, не предпочтением Божьим, не вообще ничем другим со стороны Бога он не предопределяется. Он всецело зависит от человека, как человек отнесется к Богу. Просто Бог это знает, может это предувидеть, то есть предузнать. И вот это и есть, собственно, два принципиальных положения в отношении промысла Божьего, действующего в жизни человека. Но далее, не останавливаясь на этом, апостол Павел говорит о промысле Божьем, действующем в жизни народов. Собственно, об этом 9 глава, и мы разобрали этот момент, как божественный промысел, призвание людей, от которых произойдут великие народы, как это учитывается Богом, то есть как родоначальники этих народов отзовутся на явление Божье, на свидетельство божественной любви и силы. И вот именно в контексте призвания и спасения народов дальше строит апостол Павел свою речь об обращении, спасении язычников. Именно этому посвящено окончание 9 главы. И в контексте этого он говорит о том, что вообще разделение на народы, на призвание народов, конкретных тех народов или других народов, в контексте Нового Завета становится неактуальным. Он теряет свою этническую составляющую. К Богу призываются все люди без развлечений, без обозначения своего этнического положения, без связи с каким-то конкретным народом, нацией, родом вообще, что каждый человек ставится перед лицом божественного призыва, перед лицом божественной благодати, божественной любви, и так, как он хочет, он и отвечает на эту божественную любовь и божественную благодать, либо принимая ее и тем самым меняя свою жизнь и включая свою жизнь тела Христова, в жизнь Церкви, в жизнь нового народа Божьего, или отвергает благодать и любовь Божью, отвергает явление Божье, и тогда, кем бы он ни был по плоти, какому бы народу или сословию не принадлежал по плоти своей, он отвергает Бога, отвергает тело Христово, отвергает Церковь, становится вне народа Божьего, а стало быть, вне завета Бога с человеком, вне человечества, спасаемого Иисусом Христом. И вот для обращения человека к Богу, неважно, кто он, иудей или язычник, неважно, кто он в язычестве, грек, римлянин, или варвар, или скиф, или кто-либо еще, важно, что этот человек призывается Богом в тот день, в тот момент, когда услышал весть о Христе. И апостол Павел показывает, что любой теперь человек может войти, стать частью народа Божьего, частью народа Божьего, значит, вступить в завет с Богом и получить обещанные обетования, именно и Царство Божье, и спасение, и самое главное, что одно и то же, благодать Святаго Духа. Так вот, любой, кто может ответить на эту благодать, явленную им Богом во Христе, кто может ответить на это любовью. И любой, который не считает себя каким-то образом заслужившим эту благодать или это избрание. Я еще раз подчеркну, вот таково окончание 9 главы апостола Павла, что он подчеркивает, что любой человек может войти в завет с Богом и получить обещанное Царство Божие, благодать Святого Духа, если он может ответить на это любовью, и если он, принимая это Царство, и принимая эту благодать Святого Духа, и принимая эту любовь Божью, не считает себя заслуживающим эту благодать, это Царство, этот дар Святого Духа и эту любовь. Вот эти два принципиальных положения, которые определяют жизнь человека по отношению к Богу, жизнь человека в церкви. И об этом многочисленные притчи Иисуса Христа, так как они приводятся в евангельском повествовании, и притча о блудном сыне, и притча о работниках, винограднике, работников 11 часа, и притча о разбойниках, и сам сюжет разбойников, распятых справа и слева от Иисуса Христа, и многие другие притчи, которые показывают, что человек теперь, отныне, со времен прихода в мир Иисуса Христа, от него требуется только два этих момента. Уверовать, а это значит полюбить открывшуюся ему Бога во Христе и считать себя ничем, человеком никак ничем не заслужившим это откровение, этот дар и это явление. Собственно, особенно ярко об этом свидетельствует в своих писаниях Симеон Новый Богослов, что с этого и начинается духовная жизнь, с этого начинается жизнь церкви, с этого начинается жизнь всякого христианина. Считать и говорить о том, что благодать есть благодать. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего самого по себе гордостного. В этом и проявляется отчасти подлинное смирение человека, когда он говорит, что все, что в нем есть, это не его, это есть дары Божьи. Все, что он может сказать, сделать доброго или хорошего, это не он, это благодать, данная ему. И сама вера, которую он верит, есть благодать. И та молитва, которую он молится, есть благодать. И только тогда, когда человек это сознает и способен в глубине сердца сознавать, что это непрестанный источник милости Божьей на него истекающий, и благодарить его за то, что он это получает, будучи недостойный и неспособный это ни носить, ни вместить, никаким образом не заслуживший и неспособный сохранить благодать Божию, вот когда человек ощущает и чувствует все это, тогда действительно он ставится в правильное отношение с Богом и способен действительно быть хоть в малую свою степень причастным благодати Божьей. Потому что человек, не исповедующий, что все, что в нем есть, и все его духовные дары, это именно дары, им не заслужены, и ему на вырост, и не за какие-то его труды данные, вот если человек этого не может сказать, то он не может по-настоящему поставить себя в смиренные, в подлинно правильные, истинные и искренние отношения с Богом.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И далее апостол Павел, обращая внимание на две небольшие вставки в начале 9 и 10 главы послания апостола Павла к римлянам, которые свидетельствуют о молитве апостола Павла за народ иудейский, за братьев своих по плоти. Вот самое начало 9 главы. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. И также подобным образом начинается 10 глава. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разум, ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Вот первая молитва в начале 9 главы имеет значение для нас по двум причинам. Во-первых, в контексте учение или, так сказать, слово о предопределении, которому посвятили одну из предыдущих наших бесед, что вот тот фрагмент из 9 главы послания апостола Павлом о предопределении, и вот в контексте этого слова о предопределении свидетельство апостола Павла о молитве очень важно, потому что человек должен молиться о всех заблуждающихся, заблудших, о всех неверующих, потерянных, духовно потерянных, чуждых церкви людях. И вот эта молитва апостола Павла, она, он подчеркивает, она есть состояние мучительное, она есть состояние страдающего до боли, окровавленного в Духе Святом сердце, потому что он страдает от того, что люди гибнут, от того, что люди не в церкви, от того, что люди никак не могут принять то, что является для них источником жизни, благости, счастья, всего мыслимого и немыслимого, что может пожелать человек. Как же можно не плакать о человеке, который в пустыне доходит до источника воды и не хочет его пить по какой-то причине. Как о нем не плакать? Он умирает от жажды, а пить не хочет. И вот это состояние израненного от боли за неверующих сердца, оно и есть по мысли апостола Павла и по свидетельству святых отцов церкви, и есть состояние действительно подлинно правильное, состояние, действительно характеризующее человека, вкусившего благодать Божью. То есть, действительно, состояние человека, спасающегося в церкви, состояние человека, знающего Бога. То есть, в контексте слова о предопределении, то, что меня Бог предопределил к спасению, свидетельствуется в сердце моем плачем о тех, которые не могут спастись. Если же я горжусь тем, что я предопределен, а эти грешники, предназначенные к погибели, гибнут, и мне просто спокойно, мирно и хорошо, то значит, это первейшее свидетельство того, что на самом деле я чужд благодати Божией. И мне только кажется, что я нахожусь в чине спасающихся, мне только кажется, что я иду к Царству Божьему, потому что Дух Святый, Он плачет о людях заблуждающихся. Дух Святый стенает в сердцах своих избранников о людях, которые гибнут. И какое бы Писание, какого бы святого отца мы ни взяли, мы все везде увидим одно и то же. Плач не только о себе, плач о грешнике, плач о заблуждающемся, плач о потерянной овце. И сам Христос сошел даже до ада, чтобы спасти заблудших и оставленных и потерянных своих овец. И притча о заблудшей овце в Евангелии ставлена. И плач о погибающем человеке есть норма для сердца человеческого, вкусившего благодати Божьей. Очень ярко и очень проникновенно пишет об этом Силуан, преподобный Силуан Афонский. Богословское осмысление этому плачу о ближних дал его ученикский архимандрит Сафроний Сахаров. Вообще, все поколение афонских подвижников 20 века, хоть русских по национальности, хоть сербов, хоть греков по национальности, вот общий этот афонский корпус подвижников, все свидетельствуют однозначно именно об этом, что человек, вкусивший благодати Божьей, человек, прикоснувшийся к Богу, он не может не страдать и молитвенно не плакать о людях, которые не могут никак уверовать, познать или принять Бога. И таким образом вот то западное протестантское учение о предопределении, как оно вот в своей совершенно такой логической форме выражено в учении кальвинистов, например, оно совершенно чуждо и свидетельству Священного Писания, и всему опыту Церкви с первых лет, дней и ее существования. Что как раз предопределенность человека, используя это выражение и их собственный язык, предопределенность человека ко спасению тем и фиксируется, тем и обозначается, что он никак не хочет смириться со своей предопределенностью, плачет о тех, которые никак не могут признать Христа, и хотел бы сам быть отлученным от этих обещанных ему наград, чтобы хоть кому-то еще помочь, хоть кого-то привести, хоть за кого-то умолить Бога, хоть кого-то вместо себя вести в Царство Божье. Это даже не только новозаветный опыт. Мы видели такой же плач, например, еще во времена Ветхого Завета, самый яркий образ пророк Моисей, когда Бог сказал: «Подожди, я уничтожу этот народ». Моисей стал умолять Бога, говорить, что причем народ, заведомо согрешивший перед Богом со сотворением золотого тельца, Моисей встал перед Богом и говорит ему страшный для вот такого сознания, запнувшегося на предопределении. Он говорит: если ты решил уничтожить этот народ, то и меня вместе с ними погуби, потому что нет мне жизни без этого народа. И этим своим дерзновенным ходатайством он умолил Бога о милости к этому народу. Вот такой опыт, и все святые 20 века, нам очень хорошо известные, оставили именно такое отношение к заблуждающемуся брату, молитва о нем. И отец Иоанн Кронштадтский, и Алексей Мечев, и преподобный Серафим Саровский, и все священномученики 20 века, прошедшие через заключения, тюрьмы и лагеря, они непрестанно молились и о своих мучителях, и о тех, кто был с ними рядом. И эта молитва созидала их собственные души и не давала им впасть в отчаяние и уныние, и всегда приобщала их ощущению присутствия Бога даже в этих мрачных застенках или в лагерях. И наоборот, человек, который не может молиться, который радуется погибели нечестивых, который сознает собственную спасенность и ставит себя на этом основании выше всех прочих, очевидно, человек, не дугающий фарисейской гордыни, имеющий закваску фарисейскую, и тем с этим самым своим отношением он свидетельствует, что никогда не знал Бога и не знал благодати Святаго Духа, стало быть, сам по себе чужд наследия Божьего. А второй момент, который важен нам из рассмотрения этой молитвы апостола Павла за братьев своих евреев по плоти, важен следующий. Как он свидетельствует, обетования даны именно этому народу, даны евреям, даны иудеям, даны потомкам Авраама, даны более того фарисеям, вот тому сообществу праведников в среде иудейского народа. То есть для них это сугубая радость, потому что все то, что они ждали, ведь они же ждали Мессию, они же очищали сами себя для того, чтобы войти в Царство Божье, они же готовили сердце свое к встрече с Богом, они же читали книги, чтобы точно знать время прихода Мессии, чтобы его встретить. Они же в нескольких поколениях готовились к этому событию. И вот оно свершилось. То есть Иисус, Мессия, принес им радость. Он для них в первую очередь пришел, потому что они его ждали, потому что они очищали себя для него. Но такова природа уверенной в себе праведности. Такова природа самоуверенной праведности, праведности, которая опирается только на свою собственную праведность и удовлетворяется тем, что она сама по себе хороша. Когда приходит Мессия, они отталкивают его, потому что он их праведность вменяет ни во что. Да какая разница, во что он вменяет их праведность? Ведь вы его ждали или ждали только, чтобы он отверг грешников и похвалил вас? Или вы ждали его лично, как Спасителя и Бога, как Мессию, как Избавителя? Что для вас дороже, ваша собственная праведность или явившийся к вам Бог? И вот самоуверенная праведность тем и опасна, что она очень дорожит своими делами, своей праведностью, и это мешает ей обратиться к Богу. Поэтому Христос и говорит: мытари и грешники, вперед вас идут в Царство Божие, потому что они радуются Мессии, считая, что ничем подобную радость и не заслужили, потому способны радоваться. А фарисеи не могут порадоваться, потому что ждут награды, потому что сердце их не может войти в простоту отношений перед Богом. И вот об этом и прочитанный мной начало 10 главы, что праведность, надежда на свою праведность приходом в мир Мессии, она совершенно упраздняется. Человек, чтобы обратиться к Богу, должен знать, что все, что ему дается, дается ни за что, даром, ни за какие его труды, дела и подвиги.
Поклонимся Святому Христу воскресению.